эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Михаил Галиченко, президент Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Анна Саранг. На видеосвязи из Казани сотрудник реабилитационного центра «Парус» Алексей Курманаевский. На видеосвязи из Киева директор по политике и партнерству Альянса по ВИЧ СПИД Павел Скала. Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу трех россиян, пытающихся добиться отмены запрета на проведение опиоидной заместительной терапии для людей, желающих избавиться от наркозависимости. Россия исключила для своих граждан, подверженных наркозависимости, возможность получать заместительную терапию, мотивировав это тем, что замена наркотических средств метадоном и бупринорфином не является методом лечения наркомании и должна рассматриваться как легализация злоупотребления наркотиками. Однако подобный метод лечения наркозависимости используется более чем в 70 странах мира, в том числе и на Украине. Потому после аннексии России и Крыма в прошлом году около 800 наркозависимых остались перед выбором уехать на материковую Украину или пройти детоксикацию в российских реабилитационных центрах. По данным Организации Объединенных Наций, после этого от 80 до 100 человек скончались в результате суицида или передозировки, хотя российские власти заявили, что из бывших пациентов заместительной терапии в Крыму скончались семеро и совершенно по другим причинам. Российские наркозависимые, добивающиеся через Европейский суд по правам человека легализации в стране заместительной терапии, утверждают, что подвергаются давлению, прежде всего, со стороны государственных органов. Вот обо всей этой ситуации, о том, как обстоят дела сейчас в Крыму, что происходит там с людьми, пытающимися избавиться от наркозависимости, о том, как обстоят дела в Европейском суде по правам человека, который, как я уже сказала, коммуницировал жалобу россиян, что отвечает российское правительство на вопросы суда, и о том, каковы перспективы рассмотрения этого дела в Страсбурге, мы поговорим сегодня с гостями и в студии «Радио Свободы», теми, кто находится с нами на видеосвязи. Но для начала я попрошу Михаила Галиченко пояснить вот немножечко суть этого обращения в Европейский суд по правам человека. На что, собственно, жалуются? Ведь просто так нельзя обратиться в Страсбург и сказать, что мне не дают заместительную терапию. Есть перечень прав, гарантированных конвенцией. Вот нарушение каких прав допускает Россия, российское государство, по отношению к вашим доверителям, которые добиваются получения заместительной терапии?
Спасибо. Заявители обратились в суд по трем статьям Европейской конвенции. Речь идет о нарушении права на свободу от жестокого обращения, нарушении права на уважение частной жизни и нарушении права на свободу от дискриминации. В двух словах, нарушение права на свободу от жестокого обращения заключается в том, что люди, которые страдают наркозависимостью от опиоидов, вынуждены испытывать постоянные боли, страдания, вынуждены вести хаотический образ жизни. Несколько раз обращались многие, вот, например, Алексей Курманаевский, около 20 раз пытался лечиться установленными в России методами лечения. Ирина Теплинская то же самое пыталась многократно лечиться, и Иван Аношкин, но методы лечения не помогают. И вот в условиях, когда государство знает, с какими болями, страданиями приходится сталкиваться людям, по сути, каждый день человек вынужден проходить через ломки, он вынужден добывать незаконным путем наркотики, государство, зная о том, что установленные в государстве методы лечения ему не помогают, оно при этом отказывает ему в доступе к установленным, или точнее рекомендуемым международным сообществом, научно обоснованным методом, таким как заместительная терапия. В этом заключается суть жестокого обращения. Государство жестоко обращается со своими пациентами. По сути, провоцирует их на совершение преступления, зная о том, что такое наркозависимость. Нарушение свободы, точнее, нарушение уважения права частной жизни заключается в том, что люди, страдающие наркозависимостью, испытывают затруднения в том, чтобы упорядочить свою частную жизнь. Речь идет о семейной жизни, о возможности трудиться. Заместительная терапия дает такую возможность в первую очередь наступать в стабилизация пациента за счет доступа к заместительной терапии. Отказ в доступе является нарушением права на уважение частной жизни. И дискриминация заключается в том, что государство обращается с людьми, страдающими хроническим заболеванием, отлично от других людей, страдающих хроническим заболеванием. Пример – диабет. То же самое хроническое заболевание. По своей сути, назначение инсулиновой терапии – Это та же самая заместительная терапия. Люди не излечиваются от своего заболевания, а получают доступ к законному средству, которое позволяет им жить, работать и, по сути, быть такими же, как и все остальные люди.
Но здесь вам могут возразить сразу же, что если вы говорите уже о тех людях, которые болеют сахарным диабетом, то очень многие из них унаследовали свою болезнь, то есть получили, она генетически была как бы предрешена для них эта история. А во-вторых, они не прикладывали каких-то специальных усилий, ну, в некоторых случаях, если диабет на фоне ожирения происходит, для того, чтобы это заболевание получить. И поэтому самые распространенные реакции наверняка это то, что, ну, слушайте, о чего сейчас говорить, о вмешательстве в частную жизнь, жестоком обращении, дискриминации наркозависимых, если они сами стали наркозависимыми. Это был их осознанный выбор. Никто же не приходил и не раздавал ему шприцы и не говорил, что вот давай сейчас, начинай, будет тебе хорошо. Анна, вот это, с вашей точки зрения, такая позиция, да, вот такое отношение в обществе и, наверное, среди чиновников к людям, страдающим наркозависимостью, пытающимся избавиться от нее, насколько оправдано?
Это, в принципе, такая бытовая позиция, которая присутствует в обществе в отношении наркозависимых. Она как бы исторически сложилась, и за последние 50 лет во всем мире активно навязывалась концепция войны с наркотиками, когда люди, употребляющие наркотики и страдающие наркозависимостью, они представлялись как некие там даже и не совсем люди, можно сказать, и злодеи, и там во всех бедах общества виноваты. И поэтому, в принципе, у нас действительно в таком бытовом сознании существует представление, что это люди, которые сами виноваты в своей болезни, в отличие от всех остальных. На самом деле это не так, и в большинстве...
То же самое говорят, кстати, про курильщиков и алкоголиков. Ну, вот, кстати.
Ну, на самом деле, какую болезнь возьми, тот же диабет. Фактор поведенческий, который способствует развитию болезни, очень большой. Любые болезни, там, сосудистые заболевания, сердечные, любые болезни, они во многом вызваны поведением самого человека. То же самое можно сказать сердечнику, ну, почему-то там... ел много колбасы и сала, и почему ты не следил за своим здоровьем с самого детства, почему ты не занимался спортом и так далее.
Колбаса, не сало все-таки не запрещены пока на территории.
Но в том-то и дело, да, это еще один фактор, что вроде бы как то, что, ну, то, чем другие люди портят свое здоровье, оно вроде как не запрещено, поэтому это можно. Поэтому ни у кого не вызывает, например, какого-то удивления, когда человек попадает в ДТП, да, его же никто не спрашивает, ну а зачем ты вообще за руль садился? Зачем, почему ты на машине поехал? Почему теперь государство должно тебя лечить? В больницу тебя положить, куда операцию? Ты же сам виноват, ты купил машину, ты сел за руль. Ну, ни у кого, да, такие мысли не возникают. В отношении наркозависимых именно из-за такой высокой исторической стигмы, связанной с наркотиками, с употреблением наркотиков и вот именно с этим хроническим заболеванием, ну, почему-то у всех вот возникают, да, такие мысли о том, что, ну, человек же сам виноват в том,
это
что...
Это вполне логично. Здесь, наверное, единственную претензию, которую можно было бы властям предъявить, это, ну, а почему вы вообще не вели достаточную профилактику? И эти же люди не сами придумали, откуда взять героин, например, где же они его приобрели? Ну, мало, единицы, наверное, тех, кто сидел в домашней лаборатории и что-то там изготавливал,
ну,
какие-то,
да,
операции.
Ну, и профилактика. И, с другой стороны, люди по-разному адаптируются к социальным условиям, да, кто-то водку пьет, кто-то наркотики употребляет, кто-то начинает там с бешеными какими-то темпами зарабатывать деньги, тоже с вредом для своего здоровья. То есть у всех разные способы адаптации. Просто некие они как бы более принимаются обществом, некие они в силу тех или иных причин стигматизируются. И мы как раз пытаемся, да, говорить о том, что к наркозависимым нужно относиться так же, как к любым другим членам общества.
Больным людям.
Да,
к наркозависимым, которые пытаются, особенно к наркозависимым, которые пытаются избавиться от этой зависимости. Я сейчас хочу обратиться к Павлу Скале, он с нами на связи из Киева, и, насколько мне известно, именно Павел сейчас занимается помощью вот тем бывшим жителям или нынешним Крыма, которые в результате аннексии полуострова лишились возможности получать заместительную терапию. Расскажите, пожалуйста, вот как сейчас обстоит ситуация с этими людьми в Крыму, и разделяете ли вы вот те социальные предубеждения, что ли, да, о которых мы только что говорили, которые достаточно распространены, ну, в частности, в российском обществе по отношению к наркозависимым, что сами виноваты, и нечего их лечить, еще деньги на них тратить.
Международный альянс по ВИЧ-СПИД в Украине уже 10 лет занимается реализацией программ заместительной терапии. Мы отвечаем за 8,5 тысяч наркозависимых людей, которые принимают участие в этой программе. И в частности, 803 пациента, которые лишились лечения этого в Крыму, это были вот наши пациенты, которые вынуждены были прекратить это жизненно важное лечение. И несколько десятков из них в результате погибло, и несколько десятков пациентов вынуждены были покинуть свои дома и семьи и переехать в Украину.
Простите, вот эти цифры, о которых я говорила в самом начале, что после аннексии Крыма, по данным Организации Объединенных Наций, от 80 до 100 человек скончались, вот не, перестав получать заместительную терапию, они соответствуют действительности?
Да, этот порядок этих цифр соответствует действительности. Если вас интересует как бы свидетельство очевидца, вот со мной рядом буквально вот сидит один из таких пациентов, который до мая прошлого года получал это лечение в Крыму. Назовем его Роман. Это человек, которому вы можете тоже задать какие-то вопросы, который много лет получал это лечение, теперь вынужден покинуть свою семью, свой дом и получать это лечение в Киеве, и что бы с ним было, если бы он как бы остался в Крыму.
А сейчас я попрошу связать нас с Алексеем Курманаевским, он в Казани. Здравствуйте, Алексей, вы как раз...
Я на связи, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, являетесь одним из заявителей в Европейский суд по правам человека. Расскажите, пожалуйста, вот вы откуда узнали о заместительной терапии? Если в России ее никогда не было, ну, в современной России, почему вы решили, что с помощью вот этих методов вам станет легче, и вы сможете нормализовать свою жизнь?
Ну, вообще история моя, она достаточно похожа на историю всех, наверное, зависимых в России. Если говорить конкретно обо мне, то мой стаж наркозависимости более 20 лет. И, естественно, за это время я, ну, то есть неоднократно пытался решать эту проблему теми способами, которые были мне доступны. А параллельно продолжая как бы свой образ жизни, употребление наркотиков и со всеми вытекающими последствиями. И в результате своей зависимости я, естественно, пытался себя реализовывать, как любой человек, и в какой-то момент стал искать способы лечения, так как те, которые были доступны мне в Казани, они не показывали своей эффективности. Как уже говорил Михаил, за свою жизнь я более 20 раз лежал в больнице в республиканской наркологии именно с попытками прекратить употреблять героин. Но это как бы было безрезультатно. Но как любой человек, наверное, хочет жить и искать способы реализовать свою жизнь наиболее комфортным способом, но я в какой-то момент стал искать в источниках, в интернете, у врачей, у профессионалов именно какие еще доступны в других странах, в мире в целом. Ну и по ряду вопросов, если в узком контексте моей жизни говорить, но если говорить в широком контексте вообще, в котором на сегодняшний день, скажем, ведутся диалоги о заместительной терапии, что меня, кстати, очень, ну, иногда вводит в тупик некий, так как эксплуатируется тема под разными углами, и я все-таки склонен к тому, чтобы смотреть на вещи с точки зрения медицины, с точки зрения профессионального подхода. И как уже всем известно, и политические, и финансовые какие-то интересы разных организаций муссируют эту тему под разными углами. Ну и я волей-неволей оказываюсь ввязан в эту дискуссию, что бывает иногда очень неприятно. Ну, и на тот момент, когда я заявлял, на самом деле, в Европейский суд, у меня была, и на сегодняшний день остается, уже позиция и профессиональная, так как я сейчас работаю в этой сфере именно помощи наркозависимым, именно реабилитации. На тот момент я занимался профилактикой таких заболеваний, как там гепатит, ВИЧ, туберкулез, именно среди активных потребителей. И то есть, ну, естественно, этот метод попал в мое поле зрения, и я стал выяснять, почему же позиция нашей страны, ну, отказывается от использования эффективного способа спасения жизни людей.
Чиновники же сами ответили, со мной Михаил поделился вот тем ответом правительства Российской Федерации на вопросы Европейского суда по правам человека. И я прям процитирую. Значит, пишут, что использование метадона и бупринорфина при наркомании, вызванной употреблением иных опоидов, опий, героин и так далее, усиливает указанные психические и поведенческие расстройства, имеется в виду наркозависимость. Одновременно увеличивается риск смертельных передозировок, говорят российские власти, и тут же подчеркивают, что таким образом замена метадоном и бупринорфином иных наркотических средств должна рассматриваться не как метод лечения наркомании, а как легализация злоупотребления наркотиками. Вот, и вот эти доводы рефреном проходят через вот весь этот...
Вот я и говорю о том, что как раз-таки контекст, он очень смешанный и далеко не, ну, не медицинского имеет направление внутреннее, внутренний вектор диалога, потому что, ну, смотря что рассматривать под контекстом лечения, если брать конкретно сохранение жизни, уровня и качества этой жизни, и сохранности как личности наркозависимого, и возможности впоследствии вернуть его, скажем, к хорошему уровню жизни, то как раз-таки заместительная терапия – это тот способ, который позволяет сохранить жизни людям и быть наркозависимым в поле зрения врачей, в поле зрения...
тех же правоохранительных органов, например, которые так переживают и говорят, что именно наркоманы являются криминальными элементами.
Органы стараются взять на себя роль врачей, что тоже мне не очень понятно. Ведомство, которое должно заниматься... скажем, отловом людей, которые распространяют наркотики, постоянно встревают в диалог о лечении. Я не понимаю, почему у нас вот таким образом сложилась ситуация в России, ну, что тоже, в принципе, одна из тем для диалога, но я думаю, это не в рамках конкретно заместительной терапии. Я как-то уже сказал изначально, что контекст очень широкий, и я бы все-таки хотел со своей стороны в контексте медицины об этом разговаривать, в контексте сохранения жизни людей. И та позиция, на мой взгляд, которая сегодня вызывает вот это сопротивление, это не в какой-то степени это, естественно, манипуляция различными видами политических, скажем, интересов, если говорить об организациях, которые ввязаны в этот диалог. Если же говорить про власть, то это, ну, и конкретно про Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, которая часто является одним из оппонентов в этом диалоге, то в нашем понимании их видение избавления людей от наркотиков – это прекращение употребления вообще в каком виде. То есть это в их контексте лечения единственный вариант, который доступен. А то, что люди продолжают умирать, распространять, скажем, заражаться и, ну, быть в риске получить заражение всякими инфекционными заболеваниями, которые, в принципе, на моем опыте я вообще имею на сегодняшний день, и ВИЧ, и гепатит, и во многом, ну, по причине того, что имел хаотическое употребление наркотических средств, а так как не имел возможности делать это безопасно, естественно, получил все эти заболевания. Ну, то есть, ну, как-то так. И, ну, естественно, даже вот в своей работе на сегодняшний день я очень часто сталкиваюсь, что люди приходят уже... У нас же как понимание, что человек должен сам... Вот вы начали передачу с того, что наркозависимые, есть такое мнение, что наркозависимые сами виноваты в своей проблеме, и из этого убеждения и строится все остальное. Понимаете? А то, что приходя в реабилитацию, человек должен иметь уже желание и мотивацию внутреннюю, а мотивация должна сложиться из тех бед, которые он себе обрел за свою жизнь. Но это, по-моему, абсурдная и утопическая идея. То есть, ну, по этой версии нужно всех просто начать сразу бить на улицах при подозрение, что он наркоман, и всячески преследовать для того, чтобы человек просто, ну, не мог и найти другого способа.
Это вполне, вполне себе такой фашистский подход.
Это не вполне себе, это прямой фашистский подход. Я просто, ну, это, наверное, тоже не тема этой передачи, но тема моей сегодняшней, как бы, ну, основной деятельности, в том числе по защите прав людей, потребляющих наркотики, это та система реабилитации, которая на сегодняшний день в стране, скажем, ну, благополучно, не побоюсь этого слова, эксплуатирует наркозависимость в своих, скажем, меркантильных интересах. Да. Именно тот факт, что наркозависимые всегда были, есть и будут, то за неимением возможности перевести их на легальные какие-то виды лечения, то есть они продолжают приносить просто доход тем людям, кто пытается их лечить, пытается их скажем, сажать и так далее и тому подобное.
Ну, то есть и кормушка фактически создана и не для недобросовестных представителей правоохранительных органов. Простите, я вас перебиваю, Алексей. Хочу обратиться к тем, кто у меня в студии находится. Мне, кстати, подсказали, что восстановилась связь с Киевом, и к Киеву мы тоже подключимся. Но вот... Павел Скала сказал, что в настоящее время 8,5 тысяч жителей Украины, наркозависимых, проходят вот эту вот программу заместительной терапии. Известны ли цифры, сколько в России людей подавали заявки или готовы были бы получать, хотят получать вот эту заместительную терапию? Потому что я абсолютно уверена, что их больше, чем те 3 человека, которые обратились в Европейский суд по правам человека. Есть ли какие-то точные цифры, ну, или хотя бы порядок цифр, чтобы понимать, о каком количестве людей идет речь?
Ну, заявки у нас никто не подавал, поскольку это лечение недоступно, соответственно. Вот, и на самом деле не очень много людей об этом знает. И также из-за такой агрессивной государственной пропаганды против заместительной терапии сложилось в обществе некое негативное представление об этом способе.
А точное количество наркозависимых?
По наркозависимым сложно. Вот последние известные мне цифры оценки, проводимые референтной группой Организации Объединенных Наций, они составляют 1 миллион 300 тысяч. Опиатозависимых людей, то есть потенциально 1 миллион 300 тысяч людей, которые могли бы получить какую-то помощь в виде заместительной терапии.
Да, а Россия какие-то данные представляет?
Дело в том, что у нас давно не... Ну, у нас эпидемиологические исследования, именно вот не вот количество людей на учете, да, поставленных, которых порядка, наверное, 500 000, вот, а именно эпидемиологические исследования в области употребления наркотиков у нас как-то очень... или слабо развиты, или оценки их плохо представляются. Но вы сами знаете, как у нас в СКН, да? Сегодня у них 4 миллиона потребителей наркотиков, там через год 6 миллионов, потом опять 3 миллиона. Ну, то есть все это скорее такие цифры, что называется, от башки, чем основанные на настоящих научных исследованиях. Ну, вот мне кажется, такие оценки ООН, порядка там миллиона, хотя они проводились достаточно давно, порядка миллиона, миллиона 300, вполне соответствует действительности. Не факт, что все эти люди должны получать заместительную терапию. И опять же, это такой...
Не факт, тоже... что все они вообще хотят ее,
да,
получать.
Да, что они хотят ее получать. И опять это такой советский подход, что если один метод лечения есть, то все должны им пользоваться. Да? Вот недавно мы с Мишей были в Нью-Йорке. Мы ходили в сервис для потребителей наркотиков в Бронксе. Это небольшой район, ну, как достаточно большой район, ну, по московским меркам обычный район Нью-Йорка. В одном этом Бронксе находится 150 программ лечения наркозависимости. Это и реабилитационные программы, и программы заместительной терапии, и службы по снижению вреда социальной помощи потребителям наркотиков. Это и программы, основанные на лечении антагонистами. Все вообще доступные виды лечения, они представлены вот в этом районе в таком огромном количестве. У нас, наверное, реабилитационных центров бесплатных на всю страну, ну дай бог, там 5-6 штук, да, где могут люди получить лечение. То есть, опять же, не говорится, что если будет заместительная терапия, все должны пить этот метадон. Человек не захочет каждый человек пить метадон. Тоже представляете, с чем это связано? Каждый день ты должен ходить к доктору, получать свою вот эту дозу метадона. То есть ты привязан к тому месту, где ты живешь. Кто-то захочет получать реабилитацию, кто-то хочет вот этот советский детокс, который у нас предлагают. Кто-то, может быть, захочет на программу лечения антагонистами, кто-то на группу поддержки.
То есть проблема в выборе.
Да, проблема в том, что не нужно навязывать всем один какой-то метод. Их очень много, и разным людям помогает разное.
Давайте вернемся в Киев, где на связи с нами директор по политике и партнерству Альянса по ВИЧ-СПИД Павел Скала. И я так понимаю, что человек, участник программы заместительной терапии, Роман, который вынужден был переехать из Крыма на материковую Украину после того, как Россия аннексировала Крым, и Роман перестал получать заместительную терапию. Вы расскажите, пожалуйста, что там происходило и происходит сейчас в Крыму с людьми?
Несколько сотен пациентов заместительной терапии бывших вынуждены были вернуться к употреблению инъекционных наркотиков. При этом зачастую это достаточно опасные и вредные, скажем так, если можно говорить про наркотики, вещи, то есть это дезаморфин, крокодил, я думаю, известен в России. Естественно, в том числе по этим причинам тоже пациенты умирают. И, ну, как бы не предоставили никакого выбора. То есть те программы реабилитации и детокса, так называемые, которые существуют в Российской Федерации, ну, это просто как бы даже не смешно. Вот, поэтому, ну, вот Роман может просто от первого лица вам просто рассказать, кто...
Да, Роман, пожалуйста, расскажите, как это все происходило? Это все в один день прекратилось или вот что произошло?
Ну, если тут, как говорится, копать историю, как это все начиналось, знаете, я уже даже немножко смутно помню, но попытаюсь вам рассказать, потому что, знаете, в том момент, в то время было очень все непонятно и сумбурно в голове, и что, чем шло, может быть, я не все детально вам расскажу. Значит, начиналось это, конечно же, не все за один день. То есть заканчивание этого проекта, оно шло где-то полтора месяца. То есть, но за один месяц до конца нам сказали, что точно не будет никакой терапии и, то есть, никаких больше возможностей получать эти препараты, но мы не сможем. Еще вот эти полмесяца, когда там мы еще все ждали, может, все-таки какой-то будет отдельный проект, может быть, как-то, но и когда нам сказали, собрали нас и сказали, ну, это я в частности говорю за отдельный город Крыма, когда нам сказали, что нет, и все, то есть без категорически, в общем, и будем заканчивать, и времени осталось у нас очень мало, то есть за месяц даже с тех дозировок, которые были поставлены, нам мы поняли, что мы не уйдем. И так получилось, что приходилось быстро, очень быстро уходить с этой программы. То есть никакого уже правильного детокса там, ну, не представлялось. И в один прекрасный день, в конце, ну, до какого числа это все было, в один прекрасный день все города Крыма съехались в один город. То есть Симферополь, в эти бедные, несчастные там две больницы, это забилось, это было невозможно. То есть...
Вы имеете в виду наркозависимые, которые получили заместительную терапию, в один день съехались все в Симферополь?
Я постараюсь побыстрее. Все получилось так, что в один день, это было не продумано, в один день приехали, все получали до конца, да, до последнего вот этого дня, потом в один день все приехали, нет мест, не продумано с койками, не продумано с препаратом, и получилось так, что, ну, нормально, никакого детокса правильного, ничего не было, там что-то привезли, Трамадол, какие-то там препараты, которые могли немножко, ну, как бы смягчить, да, вот это все, но по-нормальному мы поняли, что не будет ничего. Значит, и я уехал, предложили возможность уезжать, но все боялись, знаете, забывали. И вот я недавно был в Крыму, знаете, и вот Павел мне говорит про последствия. Действительно, то, что я слышал, это одно, но когда я вернулся на свой район, я иду по своему району, все тех, кого я более знал, я видел, кто на программе, они все стоят практически сейчас там под точками, все это ужасные лица, и знаете, меня...
То есть уже не идет речь никакой о реабилитации, а вот эти люди, которые пытались социализироваться, излечиться, ну как-то избавиться от зависимости, они опять ушли вот в эту глубокую наркоманию.
Да. И вот я хотел сказать, вот у меня был друг... Очень жалко, и так получилось. Я в эту ночь, когда ехал, ну, он в эту прямо ночь умер, то есть мне утром сказали, вот 2 часа назад, ну, умер твой друг, и как получилось, он здоровенький парень такой, все, он, значит, он пытался, значит, уйти, поехал в одну реабилитацию, я там созванивался с ним на одну, которая, ну, предлагала Российская Федерация, но там оказался, как говорит у нас, РАП-центр, то есть, ну, там, физический труд, ничего более, знаете, это где-то под Киевом, и то вряд ли, наверное, Российская Федерация знает, что у них там такие есть РАП-центры, его куда-то разобрали, он оттуда уехал, еще какой-то, и, в общем, так получилось, что он приехал, я не знаю, то ли, может, здоровья не хватило или что, в общем, он умер, и я, когда шел, я видел эти серые лица, это, ну, все то, что, в принципе, когда когда ты начинаешь уже видеть, когда ты уже в наркомании полностью, когда ты видишь эти все вот эти последствия, все то я опять увидел, и никаких, знаете, тех людей, у которых были семьи, там какие-то там более пары, там, то есть все это заново, все распалось, все это, ну, я, знаете, все передать невозможно, что там творится, ну, никаких там прямо счастливых случаев нет. Ну, может, есть некоторые люди, которые вышли, которые смогли, может, знаете, как говорится, у нас повезло. Ну, это русская рулетка.
Да, спасибо, Роман, за ваш рассказ. Павел, подскажите, пожалуйста, а вот эту заместительную терапию на Украине проходят бесплатно за счет государства или люди платят за это?
Пациенты ничего не платят. Финансируется программа Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, что тоже как бы символично. Дело в том, что Российская Федерация является одним из доноров Глобального фонда. И вот когда в декабре прошлого года уничтожали весь изъятый метадон из программ заместительной терапии, так вот уничтожали препарат, закупленный Глобальным фондом за счет налогоплательщиков, в том числе граждан Российской Федерации. Вот как бы такой тоже казус. Поэтому 8,5 тысяч человек, начиная с 2005 года, первые пациенты появились, и как бы потребность большая, то есть у нас по госпрограмме, утвержденная законом Украины, 20 тысяч пациентов предусмотрено, необходимо набрать для того, чтобы хоть как-то обеспечить потребности. И как бы ни про какие сокращения, урезания речь не идет, поскольку государство и международные эксперты, все исследования показывают высокую эффективность этих программ, восстановление социальных связей, ресоциализация, улучшение состояния здоровья, люди начинают учиться, получать образование, восстанавливать семьи. То есть 10 лет успешной реализации программ показывают ее эффективность. И вот в Крыму в одночасье 800 таких пациентов, то есть каждый десятый пациент в Украине потерял лечение из-за вот этой идиотского, я бы сказал, российского законодательства, которое просто перекрыло кислород этим сотням людей. И я напомню, что около 300 из этих пациентов, они же имели одновременно ВИЧ-инфекцию. То есть это ВИЧ-положительные люди, у которых, как бы, соответственно, ухудшение здоровья связано с другими заболеваниями, в том числе с ВИЧ, оно приводит как бы вообще к необратимым последствиям. Они на антиретровирусной терапии одновременно находились. То есть это катастрофа для судеб сотен людей, то есть те десятки, почти сотня уже людей, которые умерли. Это, скажем, это только, к сожалению, только начало, потому что прогноз для большинства из этих пациентов, которые остались без лечения, он, к сожалению, негативный. Там только два сценария, это тюрьма или могила. Ну, и как бы, может быть, какому-то небольшому проценту удастся выйти из этой ситуации как бы с минимальными потерями.
Спасибо большое, Павел. Вот мы, я думаю, что в том числе и с подачи Алексея Курмнаевского, ну и сама тема, наверное, обязывает, все-таки ушли в такую социальную и медицинскую плоскость, mm-hmm. да, этого решения этой проблемы, этого вопросы. Но передача все-таки называется «Правосудие», и я хочу понять, как это можно правовыми, доступными правовыми механизмами попытаться решить эту проблему. И вот что нужно сделать для того, чтобы чиновники, представители тех же правоохранительных органов, судьи, которые выносили отказные решения вот по вашим доверителям, начали обращать внимание на вот эти вот рекомендации Всемирной организации здравоохранения, на медицинские документы. Кто-то из экспертов хоть когда-то в России участвовал, из экспертов-медиков, поддерживал необходимость вот такой программы в суде или представлял, может быть, свое экспертное заключение в прокуратуру, другие органы для того, чтобы обратить внимание на это властей?
Что нужно делать? Для начала Конституцию прочитать. Вот еще с тех 60-х годов, когда Хельсинская группа организовывалась, да, движение было там, соблюдайте собственную Конституцию. У нас в Конституции все написано. Есть право на здоровье, есть 15-я статья, которая говорит о том, что международные договоры Российской Федерации являются частью ее внутреннего законодательства. Международные договоры толкуются, в том числе, исходя из тех документов международных органов, которые созданы для того, чтобы мониторить соблюдение международных договоров странами-участницами. Есть рекомендации Комитета по экономическим, социальным и культурным правам в отношении России, где четко сказано, что Россия должна отменить запрет на заместительную терапию и начать ее полностью поддерживать.
Но это же только рекомендации.
Понимаете, право вообще, международное в частности, это, в принципе, набор правил для джентльменов. Допустим, есть Венская конвенция 69-го года, и там сказано, что единственный способ усиления норм международного права – это так называемое добросовестное исполнение положения международного права. Нет там усилия, нет полицейского международного, понимаете? Государство – это клуб, где друг друга все уважают. Если даны рекомендации, и рекомендации четко обоснованные, рекомендации, исходя из того, какую информацию комитет получил от страны, он посмотрел, сколько у нас наркозависимых, какой у нас процент ВИЧ-инфицированных, какое количество из них болеют гепатитом С, какое количество преступлений совершается. У нас каждый пятый, по словам Иванова, это директор ФСКН, каждый пятый сейчас приговор, это приговор по наркотикам. Это приговор тех, кто мог бы преступление не совершать, если бы он имел доступ к заместительной терапии.
В том числе.
В том числе. Имея вот эти вот данные, комитет анализирует ситуацию и говорит, что, имея вот подобного рода катастрофу, вы не допускаете эффективные средства защиты людей от наркомании. То есть рекомендации не на ровном месте, вернее, не на пустом месте образовались. Их нужно исполнять, они рекомендации, но именно из-за того, что природа международного права такова.
А может быть, это еще и следствие недоверия властей своим собственным чиновникам или представителям правоохранительных органов? Потому что сколько же было... Они не хотят поэтому запускать программу заместительной терапии в России, потому что откроется легальный путь, для о чем они, собственно, и говорят, да, для распространения метадона, например. То есть можно предположить, прийти, соответственно, к такому выводу, что чиновники считают, ага, мы разрешим метадон, тут же врачи начнут им приторговывать, тут же полицейские, наркополицейские начнут тоже на этом какие-то деньги себе зарабатывать. Потому что вот скандалов о российских наркополицейских, которые выбрасывались из окна в состоянии наркотического опьянение в течение рабочего дня, или о наркополицейских российских, которые приторговывали наркотиками, но их достаточно много было за последнее время. Но, может быть, и действительно они думают, что мы сейчас это все разрешим и просто откроем ящик Пандоры.
Ну, также с обезболивающими у нас, да, давайте не будем умирающим, давайте обезболивающим, пусть они мучаются. А то ведь врачи могут вот... Они же могут начать продавать. Нет, лучше пусть люди мучаются, страдают, умирают, раковые
болезни. У врачей самоцензура сейчас выключается, да, как раз из-за этого. Потому что они посмотрели на судебную практику, вспомнили все эти дела, когда там врачей-пенсионеров приговаривали к 7-8 годам лишения свободы. И если бы не общественное мнение и скандал развернувшийся, то и сидела бы сейчас эта несчастная женщина, которая выписала обезболивающее пациенту, официально не прикрепленному к ее участку, да, конечно, у них включается самоцензура, а здесь-то даже и цензурировать ничего не нужно.
Вы знаете, есть опять, обращаемся к Конституции, есть 55-я статья, там сказано, что права, которые в Конституции перечислены, могут быть ограничены только в той мере, в которой необходимо. Количество репрессий, количество ограничений, количество контроля в государстве должно этим же государством контролироваться. Там простейший тест, вот в этой 55-й статье, тест представляет из себя три шага. Первый шаг. Какую цель вы преследуете? Вот они ограничивают количество наркотиков, в том числе для медицинских целей. Да? Цель благая. Препятствуют распространению этих наркотиков, уходу их на черный рынок. Да? Какими методами вы это делаете? Посмотрите, что делается за рубежом. В 38 раз в России меньше доступ к обезболивающим, если сравнивать с цивилизованными странами. В 38 раз. Ни в 2, ни в 4. В 38 у нас люди не получают доступ к медицинским препаратам.
То есть это надо фактически умирать.
То есть меры, которые государство принимает для того, чтобы цели достигать, совершенно несоразмерны преследуемой цели. Вот. тест этот не проходится, понимаете? Там или, никаких, это же не ракетная наука. Вот вы говорите, видели ли чиновники то, как работают другие государства? Я с 2008 по 2010 год работал в управлении ООН по наркотикам и преступности здесь, в московском офисе. И одна из программ наших заключалась в том, чтобы брать представителей государственных структур, сейчас не буду называть каких, но серьезные структуры, и приглашать их в страны зарубежные, страны такие, как Великобритания, Израиль, Китай, Иран, европейские страны почти каждая, там Австрия была, Италия была, и показывать им, как эти страны работают со своими наркозависимыми, как там заместительная терапия осуществляется, какие есть способы для предотвращения утечки метадона и бупринорфина.
Ну и на что, российские рынок. Чиновники это воспринимали как приятную экскурсию за счет
Совершенно
организации
объединенных наций? Совершенно верно.
Все, съездить отдохнуть, да?
Все там, да, там все видно. Потом читаешь отчеты, которые они пишут по итогам поездки, такое ощущение, что мы были в разных местах. То есть, когда у человека есть, во-первых, какие-то шоры там непонятные у человека на глазах, он видит то, что он хочет видеть. Он совершенно не видит объективную картину. Ему кажется, что его постоянно какую-то информацию представляют необъективную. Какие-то начинают люди задавать вопросы. Вот, например, вопрос очень такой был распространенный. А сколько у вас человек излечилось? Спрашивают у зарубежных экспертов. Те на них смотрят. Что значит излечилось? Значит, перестали употреблять. А нет такого показателя. В смысле, метадон, да, перестали употреблять. Нет такого показателя. Если метадон помогает человеку быть в стабильном положении, получать антиретровирусную терапию, получать другие методы лечения, быть в сфере работы врачей.
Значит, то есть, цель достигнута.
Значит, цель достигнута. Он находится на метадоне. Многие находятся на метадоне по 10 и более лет и живут нормальной жизнью, и работают. У нас и в глобальном фонде люди есть, которые работают в таком виде, да, и в организациях в Соединенных Штатах есть, в самых высоких государственных структурах люди, которые получают заместительную терапию. Вы не скажете по нему, что он получает заместительную терапию,
так понимаете? Так вот и понятно, куда катится. Это Европа и Америка.
А, ну это да, загнивает.
Загни, конечно, да. Если понятно же все, почему они вот такие претензии тут предъявляют к России. Они же там все наркоманы, если вас послушать. Сидят на метадоне. Ну вот такая, вероятно, логика у российских чиновников. Мне подсказывают, что Павел хочет что-то добавить. Пожалуйста, Павел Скала, директор по политике партнерства Альянса по ВИЧ-СПИДу. У нас связь с нами из Киева.
Я хотел бы немножко по поводу вот этих мифов, по поводу того, что если появляется заместительная терапия, то весь метадон выходит на черный рынок, и вот эти все кошмары, которыми кошмарят правоохранительные органы. И у нас было то же самое 10 лет назад. Я, кстати, 12 лет проработал в Министерстве внутренних дел, в том числе большую часть в департаменте по борьбе с наркотиками. Я тоже, как бы, скажем, помнил все эти дебаты на начальном этапе. Так вот, как бы теперь такие конкретные факты. Ежегодно в программах заместительной терапии в Украине употребляется пациентами несколько сотен, я не помню, 200-300 килограмм наркотических препаратов, метадон, бупринорфин. И по официальной статистике, зарегистрированной, прошедшей в судебной системе правоохранительных органах, сотые доли процента этого препарата, то есть там даже не сотые, тысячные, фиксируется на нелегальном рынке, то есть это где-то несколько таблеток, кто-то вынес там. Уже даже правоохранительные органы в Украине перестали кошмарить, так сказать, население вот этими страхами, поскольку официальная статистика милицейская показывает, что вытока незаконного препарата в нелегальный оборот практически нет, он ничтожен. В то же время большая проблема это с крышеванием наркобизнеса со стороны самих правоохранителей. Я думаю, в России тоже такая проблема существует. Так вот, гораздо больше. Один единственный факт торговли наркотиками со стороны как бы правоохранительных органов, он перекрывает все случаи за 10 лет вытока препаратов заместительной терапии в нелегальный оборот. И у нас самое большое сопротивление было заместительной терапии со стороны вот тех сотрудников милиции и подразделений, которые сами занимались крышеванием нелегальной торговли, в том числе нелегального метадона. Вот. Но мы как бы эти вопросы решили, и теперь уже даже МВД, скажем так, спокойно к этому относится, поскольку 10 лет опыта – это достаточно серьезный аргумент и результат, который показывает, что эти все мифы и все эти опасения, они оказались несостоятельными.
Вот видите, Павел, у вас не кошмарит население, а в России сейчас практически любая пенсионерка вам расскажет, что на Майдане ели печеньки с метадоном и чай с метадоном, и потом приезжали в Россию эти несчастные тоже пенсионерки, и ломали, у них начинались ломки, и они шли в больницу, а им говорили, что поздравляем, Марья Ивановна, вы наркозависимая. Вот такое рассказывали в России, до сих пор, по-моему, эта легенда еще живет и процветает. Говорят, что Алексей Курманаевский хочет тоже что-то добавить.
Ну, во-первых, по поводу позиции власти, то, что, ну, на самом деле, я вижу такое положение, что, как любая власть, она хочет выглядеть и реализовывать цели для своего народа и выглядеть в глазах этого народа, этого общества, власть эффективной. А другой вопрос, что все, что все жертвы, которые в результате этой политики оказываются, они всячески прикрываются. И вот к словам о запрете за последние, скажем, 5 лет, пока идет вот срок ожидания рассмотрения этой жалобы 2010 года, следующая ситуация происходила на наркорынке с моими друзьями и с теми зависимыми в стране. Я думаю, если далеко ходить не надо, из интернета некий экскурс сделать в прошлое, можно это все почерпнуть. Что, скажем, начало употребления при запрете героина и ужесточение мер по контролю за именно нелегальным рынком героина, люди наркозависимые никуда не денутся и пошли употреблять дезоморфин, что приводило к еще большим последствиям, что, кстати, было предвижено и организациям, занимающимся профилактикой, мы говорили об этом неоднократно, тот же самый крокодил, кодеин содержащий. В результате мы имеем сейчас дальнейший запрет на доступ к препаратам, содержащим этот кодеин, что, безусловно, ну и административные ресурсы требуют, и усложняет доступ опять к медицинским препаратам. Далее на черном рынке после запрета этих содержащих кодеин препаратов появился легальные вот эти новые наркотики, так называемые, китайского там, как говорят, Spice? Производства, я вот не знаю. На самом деле ситуация-то хуже и хуже от года. То есть, ну, тот же и на сегодняшний день, ну, вот эта система реабилитации, которая сейчас возрождается, если сказать так, в кавычках, повсеместно, ну, и стоит немало денег, ну, я не знаю. Ну, то есть, я просто очень рад, что на самом деле тема этого заявления в ЕСПЧ дала хотя бы возможность гражданам нашей страны подумать, включить голову и немножечко поразмышлять на тему этой проблемы. По крайней мере, все здравомыслящие люди смогут сделать какие-то свои выводы. И, ну, благодаря в том числе и средствам массовой информации, которые не оставляют без внимания события и моей жизни, и нашей работы, за что вам большое спасибо.
Алексей, а это действительно соответствует ли действительности то, что после того, как Европейский суд по правам человека коммуницировал вашу жалобу, на вас началось давление, вы лишились работы и начали преследовать и других двух заявителей по жалобе?
По поводу двух других заявителей, я лично с ними общался только с Ириной, но и привык доверять фактам, которые в том числе и средства массовой информации освещали. По поводу себя, давление, я бы сказал, это субъективное мнение мое, но я могу факт изложить, то, что да, я был уволен из организации, которая на сегодняшний день занимается лечением и поддерживается фондом «Здоровая страна». Ну и причина этого увольнения именно была моя позиция, так как, ну, условием остаться в рамках работы мне однозначно было озвучено это отвержение от всех моих позиций в отношении заместительной терапии и так далее.
И отказ от жалобы.
Честно говоря, да. На самом деле эта организация очередным инструментом послужила в глазах, ну, в руках тех, кто пытается запрещать и так далее. Ну, сыграла третью роль. Но факт остается фактом, да, и, скажем, ну, тот же банальный и парадоксальный вопрос, что продолжая работать в системе реабилитации в другой организации, чье, в принципе, руководство не вмешивается вообще в мои политические взгляды, и более того, с точки зрения профессионалов, допускает и считает правильным наличие, чем большего количества способов помощи людям, тем лучше. Ну, я полностью поддерживаю и, наверное, даже благодарен в какой-то степени этой ситуации. Мы вот снова встретились с вами и в эфире говорим об этой проблеме, что, опять-таки, я уверен, поднимет информированность нашего населения, и, может быть, в очередной раз мы что-то увидим какие-то...
Может, и чиновники призадумаются, да? Они же мониторят, я надеюсь. Спасибо большое, Алексей. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Михаила попрошу пояснить, вот помимо требований и помимо заявлений вот в этой жалобе в Европейский суд по правам человека о нарушении прав, предусмотренных конвенцией, выдвигаются ли какие-то требования о компенсации? Или там речь идет о необходимости обязать Россию, как-то принудить Россию к тому, чтобы пересмотреть на законодательном уровне подход к заместительной терапии?
Там есть какие-то минимальные требования о компенсации, но в первую очередь, конечно, речь идет о том, чтобы Европейский суд признал за Российской Федерацией нарушение вот тех трех основных статей, о которых я говорил: свобода от пыток, уважение частной жизни и право на недискриминацию. Если Европейский суд признает, что Россия своими действиями, в том числе запретом доступа к заместительной терапии, нарушает Европейскую конвенцию, то такое со стороны Европейского суда заключение будет являться для России обязательным по закону 98 года, и Россия обязана будет его исполнять. Другое дело, что есть
другие... Должна будет рассмотреть, да, по крайней мере, какой-то законопроект
или вопрос? Во всяком случае, закон, который сейчас запрещает доступ к заместительной терапии, можно ставить вопрос о его неконституционности будет. Каким образом поведет себя Российская Федерация, и тут остается только гадать. Есть постановление, которое Российская Федерация исполняет, я имею в виду постановление Европейского суда, есть постановление, которое Российская Федерация до сих пор не исполняет. Но это процесс долгий, это один из тех шагов, которые следует пройти для того, чтобы идти дальше.
Да, но и в конце концов нужно дождаться все-таки того самого решения Европейского суда по правам человека и посмотреть, какой правовой позиции придерживаются в Страсбурге. Анна, скажите, пожалуйста, вот в последнее время не обращались ли к вам в фонд люди, которые готовы поддержать вот этих троих заявителей в Европейский суд по правам человека, которые также хотят присоединиться со своими жалобами, чтобы сделать ее более коллективной?
Да, вы знаете, в принципе, есть люди, которые хотят поддержать эту жалобу, и у нас есть еще один заявитель, который подал заявление, и, в принципе, ну, достаточно много людей разделяет желание, да, о доступности заместительной терапии. Но тут дело в том, что вот эти три заявителя, Иван, Алексей и Ирина, ну, для меня это как настоящие герои. То есть это люди, которые, ну, вот смогли... Вы же понимаете, это огромное вложение времени, сил. Тут же не просто написал там Галиченко какую-то бумажку, отправил в Европейский суд, и все. Это нужно было пройти все внутренние инстанции, ходить бодаться со своим наркодиспансером, с Министерством здравоохранения, с судом первой инстанции, второй инстанции. Теперь вот претерпевать эти давления о том, что Леша рассказал, его уволили с работы, его жену уволили. Ирину Теплинскую там в прокуратуру таскали. Аношкина просто уже организацию каждый день там начинают прокуратуры, пожарники, ФСБ, каждый день все. То есть это люди настоящие герои. И, конечно же, не каждый наркозависимый, который хотел бы получать заместительную терапию, готов
пройти через весь этот путь.
Для чтобы она была доступна другим людям.
Будем надеяться, что это не напрасная дорога. И я очень надеюсь, что вы придете на Радио Свобода, расскажете о решении Европейского суда по правам человека по этой жалобе. В эфире Радио Свобода, видеотрансляция на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии были адвокат Михаил Галиченко, президент Фонда содействия и защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Анна Саранг. На видеосвязи из Казани с нами был сотрудник реабилитационного центра «Парус» Алексей Курманаевский, один из заявителей в Европейский суд по правам человека. А на видеосвязи из Киева был директор по политике и партнерству Альянса по ВИЧ-СПИД Павел Скала и также один из участников заместительной терапии, переселенец из Крыма на материковую Украину Роман. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.